«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наш герой Илья, он работает стеклодувом. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут, значит, Илья Конев. Я стеклодув, работаю стеклодувом около 5 лет, но мне за 30-33.
Тупейший вопрос от меня и самый очевидный. Стеклодув – это почему так называется? Куда вы дуете, когда изготовляете стекло или какие-то изделия из стекла?
Ну, вопрос нормальный, естественно, потому что, в принципе, на самом деле, очень много дуем. Именно конкретно вот стеклодув такой специализации, как я, то есть аппаратурщики. То есть там много всякой лепки, но дуем, а если дуем, то поддувается, ну, в нашем случае это подувается прямо в ту же самую стеклянную трубку, из которой что-то делается. Но если мы говорим о стеклодувах, которые работают, ну, скажем, на заводе, ну, то, что все себе представляют как стеклодув, когда человек с большой такой палкой залезает в печь, оттуда достает набранную массу стекла, они дуют, соответственно, ну, в эту трубку в железную, которая внутри как бы пустая, естественно, и заканчивается вот массой стекла, и когда ты в нее дуешь, в ней надувается как пузырь, как жвачки.
Ага. Вот. Слушайте, а что вы такое интересное сказали, аппаратурщик? Просто для меня стеклодув – это человек, который делает, например, бутылки очень красивые, вазы. Ну, раз уж мы говорим про стекло, то это, вот знаете, такие маленькие фигурки, какие-то там мышата, вот он на Арбате продают у нас активно. А аппаратурщик – это что? Вы связаны с наукой, с научной деятельностью?
Да, это такая сопровождающая, так сказать, профессия, исключительно научная. На немецком называется это «Glasapparate Bauer», то есть стеклодув-аппаратурщик. Боросиликатное стекло, вот оно специальное техническое стекло. И они с ним начали работать, поэтому у них есть специальное название. А у нас нету. И в английском называют «Scientific Glass Blower», то есть тоже, по сути дела, научный стеклодув. Вот. И занимаемся мы тем, что, ну, делаем в основном хорошего класса стеклодувы научные. Они сидят обычно где-то в институте научно-исследовательском каком-то и делают специальную посуду под нужды ученых, физиков, химиков. Раньше это было вообще в каждом институте был стеклодув практически. Сейчас уже меньше, поскольку можно что-то заказать, что-то украл Китай, что-то развалилось, стекло какое-то перестали у нас делать. Ну, народ в основном, ученые, я имею в виду, пытаются как-то из этого выкрутиться, потому что зарплату они платить особо не могут, а все-таки нужно стеклодув.
Слушайте, а зачем научному институту держать штатного стеклодува, если можно какой-то прибор, я не знаю уж там, сейчас вы расскажете подробнее, что у вас там, пробирки или что-то более изящное или изощренное, можно это все просто заказать, я не знаю, ну, раз вспомнили китайцев на Алиэкспрессе, или наши какие-то предприятия, которые на этом специализируются, нафига вот этот вот ручной труд, ведь это, очевидно, дороже, чем если бы это просто в серии было все.
Ну, с одной стороны, действительно кажется, что дороже, но с другой стороны, например, очень много ремонтов. Кто-то закупает, например, химики, какие-нибудь там беретки или какие-нибудь холодильники, ну, такие со спираликами, знаете, я представляю себе химический холодильник. У них там то одно отобьется, там, то какой-нибудь отвод отобьется, ну, мелочь. Самому починить это довольно сложно, это надо уметь. То есть стеклодувному мастерству нужно именно сидеть и заниматься этим, учиться, то есть это руки. И, соответственно, ну, им проще, естественно, нанять там стеклодув на какой-то на полставки, допустим, как я там работал, да, на 4 ставки, там раз в неделю, чтобы он приходил, и всю вот эту посуду, которую студенты там им бьют или кто-то еще бьет, и просто чинил, какие-то трещинки надо запаивал. И в итоге, естественно, это дешевле получается. Но это так практический подход. Плюс еще, естественно, если это, мы говорим о какой-то серьезной науке, какой-то высокого уровня химии там, или даже физики, то до сих пор, естественно, когда ученый что-то придумывает, он не может зачастую собрать это из готовых элементов. То есть это зачастую бывает там, под вакуумом какая-нибудь конструкция, которая должна быть полностью запаяна. Или какие-то, может быть, нужно образцы запаять. Радиоактивные, например, образцы у нас вот в институте запаивали, когда еще при Берии, там, соответственно, я думаю, понятно, проект какой-то. Да. Ну, то есть вещи, которые ну, никак нельзя заказать, потому что, ну, точнее, заказать-то можно все, но из Китая там от 1000 штук или от тонны, и никому не будет интересно сделать одну.
То есть как раз для науки ну, нужна вот эта вот штучность и, более того, конечно, строгое следование тем требованиям, которые, например, сам ученый сформулирует.
Да, и зачастую бывает так, что ученые сами даже, ну, до конца не знают, что сделать, то есть они приходят, и мы вместе там что-то думаем, как это сделать, как так лучше будет, так будет лучше. А тут будет работать, тут не будет работать. Ну, то есть вот так. Но иногда бывает, конечно, просто чертежи дают. Иногда дают вообще абсолютно нереальные чертежи на выполнение, просто не понимают. Ну, это там молодые, конечно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Илья Стеклодув сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Зачем вообще вам вот эта вот стеклодувная вся история? Зачем вы в это пошли и кто вас надоумил?
Да я как-то на самом деле случайно попал. Просто, я не знаю, в интернете как-то увидел, что вот это как со стеклом работает, но это много кто сейчас вот популярный.
Не-не-не, подожди, не, я не верю. Но все мы ходим в школу, да, есть родители, бабушки, которые нам говорят, надо стать доктором, надо стать, не знаю, кем угодно, нефтяником, зарабатывать денежки, чтобы прокормить семью. А так, а в случае с Ильей это что произошло? Просто Илья был предоставлен сам себе, листал какие-то сайты, не знаю, газеты, опа, стеклодув, вот то, что мне надо. Как у вас это произошло?
Я сначала просто как хобби пошел попробовать, естественно.
Это во сколько лет? Сколько лет вам было?
27, по-моему, что-то такое.
Так, давайте еще отмотаем. А кто вы до вот этой вашей стеклодувной биографии? Кем вы были?
Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург.
Да ладно, и что, вы променяли стоматологию на стеклодува?
Да, ненавижу зубы.
Ну-ка, подождите, не, расскажи, а как это можно?
Ну так вот, ну просто, не знаю, я как-то понял, что с пациентами очень сложно работать мне просто как человеку.
А вас не выгнали ниоткуда? Вам не дали?
Не-не-не, выгнали, конечно.
Кажется, просто я, слушайте, вот у меня мама стоматолог, я представляю, это же сколько надо было лет учиться.
Ну, 5 лет отучился, плюс еще, естественно, поскольку я часть лицевой, то еще 1 год интернатуры и 2 года ординатуры было.
И вы все взяли, это перечеркнули, поменяли, променяли на какие-то вот эти стекляшки?
Да, вообще обожаю стекляшки свои.
Ну хорошо, 27 лет, вы продолжали заниматься зубами, ковыряться в этих гнилых зубах, что, и просто вот осенило вас?
Я говорю, случайно просто получилось, я пошел как хобби, ну что, как отдушину какую-то, да, начал заниматься, попал в мастерскую, и в итоге я просто понял, что у нас это дело настолько мертвое, что им реально никто не занимается, и в принципе, если в это дело влезть, то ты будешь чуть ли не один-единственный там, на Москву, например, стеклодув, там, который что-то может сделать. Я просто увидел в этом какую-то перспективу, мне самому просто и занятие нравится, и мне нравится с учеными быть, потому что я пошел-то в медицину, я всегда науку какую-то искал, да, а в итоге так получилось, что там науки-то не особо не оказалось. В итоге вот я как-то пытался туда ткнуться, сюда ткнуться, думал там в Америку учиться, ехать на какой-нибудь там в MIT, не MIT. И в итоге вот так вот занесло меня, и я понял, что вот это мое прям, вот супер прям мое, потому что мне нравится вот эта позиция стеклодува, она как-то, ты одновременно вроде не ученый.
Но вращаешься в тех кругах, и как будто да, бы уже и ученый.
Да, вот именно так. То есть, как бы с тебя спроса особо нету, в плане именно, то есть там публикации не нужно какие-то там сдавать, но на самом деле ты можешь...
Вы сказали ключевое, спроса особого нет. Вы просто боялись напортачить зубами, и поэтому...
Возможно, возможно.
Слушайте, а что вы вот по деньгам потеряли, поменяв стоматологию на стеклодува?
Ну, как бы, блин, сильно на самом деле потерял, но я как бы не совсем ушел из стоматологии-то, но я просто не веду прием.
А я сейчас пытаюсь понять, как это можно не совсем уйти.
Ну, административное управление.
Ага. Ну хорошо, но давайте денег, какие-нибудь цифры назовем. Сколько вы получаете сейчас?
Как стеклодув?
Да.
12 тысяч рублей.
Вы меня разводите, Илья. Я думал, у нас с вами серьезный разговор.
На четверть ставки я получаю 12 тысяч рублей в месяц. Вот могу вам даже, не знаю, там из института прислать какие-нибудь документы.
Платежки. Ну, да, мы обязательно опубликуем
на сайте. Плюс еще, ну да, не вопрос вообще. Вот. Плюс... Ну, естественно, как бы это всегда так было, что вот у нас в институте копиться, еще прикопиться это было, что, ну, естественно, можно какие-то заказы брать, что-то делать. То есть, например, мне там приносят иногда из других институтов какие-то, там уже можно и деньги взять. Или через институт проходит заказ, если официально, то через институт мне тоже деньги отчисляют за то, что я сделал.
В итоге, смотрите, стеклодувное ваше вот это вот мастерство, оно вам сколько приносит в обществе?
Да мало приносит, на самом деле, пока. Ну, тут
я то есть 12, то, что вы сказали, это базовое у вас, базовое...
12 мне стабильно капает, да, на карточку. Сколько наработал, столько и заработал. То есть делаю я там, допустим, каких-нибудь стеклянных ручек, там, да, продам, не знаю, заказы придут от химиков, но каких-то заказов, ремонт из других институтов. Там здесь подкинул, нормально.
А сколько вы в итоге учились на стеклодува? Где вы учились?
Вот это хороший вопрос, потому что я пошел, есть такое место, Русская академия ремесел называется, вот, и думал, что там меня всему научат. Ну, вот как раз когда я решил попробовать, просто небольшой курс взял, А в итоге оказалось, что там учили там, значит, ну, всякие бусинки маленькие, это то, что называют lamp work. Ну, девушки в основном занимаются, ну, такие небольшие бусинки, как вот там Пандора, не Пандора. Такие, ну, браслетики носят они на руках. Но это старая штука с этими бусинами, еще там викинги их делали. Вот, научили эти бусины делать. А я как бы хотел, ну, туда, повыше куда-то. И пришлось самому, в принципе, ковырять, учить, искать людей. Меня, в принципе, практически никто не учил, все эти самоучка еще. И это сложно очень, потому что, ну, но когда куда приходишь, ну, в лабораторию, например, в стеклодувную, там, ну, не знаю, там, в МГУ, не в МГУ, и, ну, не хотят тебя учить, просто смотрят на тебя волком, и все. Хотя сами старые, там, вроде, вот их завтра не станет, и все. А учить не хотят. Поэтому, как бы, да, приходилось как-то самому, да я еще сам учусь до сих пор. И это вообще бесконечное такое путешествие, на самом деле.
А, так в итоге сколько учились?
Я не могу сказать, что я закончил обучение свое, так сказать, от стеклодува. Но я работаю,
нет,
конечно.
Нет, ну, понятно, что нет предела совершенства. Но вот от момента, как вы первый раз уже зашли со сознанием того, что вы прямо учитесь, хотите стать профессионалом, до вот вашего первого заказа, за который вы получили деньги. Сколько прошло?
А, заказы, за которые деньги получили? Ну, не знаю, может быть, года два, но там я фигню какую-то продал, сделал. Но так-то, в принципе, ну, сейчас, вот, можно сказать, вот через 5 лет я сейчас вышел на какой-то более-менее уровень, когда я реально, ну, уже могу себя чувствовать более-менее уверенно со стеклом и что-то там уже делать, ну, уже, может, даже и за рубеж там продавать, там, с американцами что-то там, как-то соревноваться, да?
А вы делаете всякие вот эти вот красотульки, о которых я в начале программы сказал?
Вот, что-то красотулик. На самом деле все вот эти маленькие вот эти зверушки там, да?
Да, и они такие это, милые.
Это вот как раз делается на горелке, вот то с чем, ну, на горелке поменьше. И это всегда делали наши те же самые аппаратурщики, когда им делать было нечего.
А,
ну,
ага.
Либо они потом уходили как-то в художку и только этим занимались. То есть это такая работа. Ну, я просто не делаю именно эти фигурки, потому что мне больше нравится что-то большое, дутое. Это сложно. Это много стекла, и это нужно руки там иметь. А мелкие эти штучки, ну, просто мне не нравится. Есть очень классные художники, кто очень классно эти делает фигурки. Есть уличные стеклодувы. Юрий Леншин, вот есть известный довольно у нас в России. Ну, вот он тоже пожилой такой довольно. Вот он делает эти фигурки. Но это надо на этом специализироваться некоторое время, как-то этим заниматься и иметь вот именно подход вот такой мультяшный. У меня просто как-то вот, я так мультяшный человек, я не умею такие всякие смешные маленькие штучки делать.
Ну, давайте зафиксируем. Значит, по итогам 15 минут нашего с вами разговора, стеклодув – это не тот человек, который что-то делает красивое, это не про искусство, не про художество, не обязательно. Да? Стеклодув, в первую очередь, это человек, который, в принципе, работает со стеклом и любые какие-то конструкции может создать, в том числе и вот те самые фигурки.
Ну, это если мы говорим именно о аппаратурщиках стеклодув, то есть те, кто… Называется еще флеймворкеры по-английски. У нас тоже, опять же, нет такого слова, потому что есть… Ну, печники, так называемые стеклодувы, да, которые на заводе, вот, это просто другие совсем люди от нас, вот, вообще ничего не могут, ну, я имею в виду, на горелке делать, за редким исключением. То есть они маленькие эти фигурки не делают. Они как раз дуют там в огромные формы какие-нибудь там, огромные вот эти вазы, да, достают там до завод, там такие мужики. Да. То есть это другой стеклодув. Это не то, чем я занимаюсь конкретно. Но я изначально, когда я шел именно вот на такого стеклодува, который мужик с палкой у печи. Ну вот вышло меня, вот занесло в такую в научную стеклодувку.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Продолжается эфир «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Наш сегодняшний герой – стеклодув Илья. Вы несколько раз сказали про горелку. Что это за такой инструмент и как с ним работать?
Ну, горелки у нас пропан кислородные, плюс еще воздух есть. То есть на три газа. Там смешивается пропан и кислород.
Да, но она как выглядит? Вы ее опишите. Она размером, я не знаю, с комнату, или она какая-то как зажигалка?
Размером она... С чем ее сравнить бы?
Ладошка.
Ну, не, ну, побольше, чем ладошка, конечно. Ну, может, как... Сейчас, нужно что-то придумать. Ну, как в обхвате, наверное, как термос где-то такой небольшой, длинный. Ага. Вот, примерно таких где-то в порядках, да? Опять же, они разные бывают. Но вот если, о чем я говорю, это наши советские старые называют, так называются пушки. То есть там такая труба, и в ней еще две трубы. И, собственно говоря, больше там ничего нет.
И что вы делаете с этой горелкой?
Ну, туда подается просто воздух, да. В смысле кислород, да. И пропан. И они смешиваются, и потом огромное пламя такое, прям оно солидное. Это, наверное, одни из самых, наверное, крупных и широких горелок, которые вообще используют кто-либо, потому что, ну, сварщики, вот у них маленькие горелки довольно, по нашим, как бы, меркам.
Так, горелки. Честно скажу, я видел один сюжет про работу стеклодува, и поэтому пытаюсь понять, насколько радиослушателям будет все это заходить, когда мы это описываем просто на словах. Давайте, может быть, Илья, попробуем рассказать о вашей работе через ваш типичный рабочий день. Вот вы пришли на работу. Как выглядит ваш заказ, и как вы приступаете к выполнению того или иного заказа?
Ну, в идеальном случае, как бы ко мне просто заходит какой-то ученый, один из ученых, да. И говорит, вот, там нужно вот это сделать.
Ну, вот это вот что? Что надо сделать? Он чертеж приносит.
Но если надо что-то сделать именно, то приносит, конечно, чертеж. Но зачастую он может принести прямо, вот, например, конкретно вот я занимаюсь, да, сейчас вот в институте, зачем я им там нужен. Я перекачиваю так называемые сосуды Дьюара. Это огромные термосы. Ну, просто вот, в термосе, в нем есть стеклянная колба внутри. Такая посеребренная. Вот то же самое, только огромная штука такая, с двумя стенками. Вот он мне приносит эту огромную штуку с двумя стенками, говорит, вот там, типа, она потеет. То есть туда азот заливаешь, он потеет снаружи. Значит, там вакуума нет. Соответственно, нужно эту штуку вскрывать, подпаивать к ней палку, все это дело ставить в печку, и целый день там под вакуумным насосом оно откачивается. Но если мы говорим именно о том, чтобы что-то сделать, то да, мне приносит чертеж, то есть там с допусками там, плюс 2-3 миллиметра, там все нарисовано, и нужно просто взять чертеж, потом ну, примерно прикинуть, пойти и взять нужного размера трубок, потому что мы все делаем из трубок.
Это какие трубки?
Стеклянные трубки.
Ага. Ну, то есть вот это заготовка получается?
Да, заготовка, ага. Да. Они бывают там всех разных размеров, еще несколько разных видов стекла есть, там специальное стекло там, под гелий, там специальное стекло для спаев с металлом. Все это в Советском Союзе делалось, и варилось, и у нас...
А у вас, получается, в вашей, я не знаю, мастерской, в вашем кабинете такой маленький склад. Там вот эти трубки разного калибра, разного назначения для того, для сего.
Ну, в одном месте, да, вот где я работал, было так. Сейчас я работаю, там у меня отдельный, далеко не маленький склад, то есть там такой склад, как, я не знаю, как... Ну, довольно приличный, скажем так.
Так, ну хорошо, вы взяли какие-то трубки. Ну, да, допустим, не знаю, мы сделаем спиральку, вы же можете сделать?
Да, вот этот холодильник.
Вот, вы берете трубку, и вам нужно из трубки сделать спиральку.
Да.
Для каких-то там научных целей, что-то вот эти вот химики будут мутить у себя в лаборатории. И что вы делаете? Куда жать?
Ну, значит, я беру эту трубку, в спирали они мотаются на специальную, ну, на шаблон, так сказать, да?
Да.
На трубу, на металлическую. Труба не смачивается, либо смачивается специальным коллоидным графитом, либо это в Америке. А у нас смелым просто они так шик-шик-шик-шик-шик.
Зачем?
Чтобы стекло горячее, оно прилипает к металлу. А если вот намазать, натереть мелом, да, то оно не будет так прилипать. Вот, и берется, значит, в левую руку труба,
да.
В правую руку берется трубка стеклянная, тоненькая, длинная, 10 миллиметров обычно. Да, ну где-то в районе 9 миллиметров эти спиральки мотают. И, значит, там на трубе, в которой в левой руке, там дырка есть. То есть я вставляю на конце прям. Я туда вставляю эту трубку стеклянную и просто начинаю подогревать, выставляю пламя на горелке, поджигаю, соответственно. И оно определенно, нужно там подобрать пламя, чтобы оно размягчало эту трубку одновременно, но как бы не расплавляло еще ее. И нужно вот это поймать, и просто постепенно, медленно, прям она прям, ну, буквально наматывается. То есть крутится трубка, а труба крутится, а трубка на нее наматывается. Вот так получается спиралька.
Самое главное, я не понимаю, как вот этот вот баланс определить, как это жидкое стекло, и оно не капает. 20 трубок вы запороли, потом на 21 вы уже научились это делать.
Ну, дай бог 20, обычно там нужно побольше. Ну да, примерно история такая. Плюс еще нужно, чтобы оно не сплющилось, там это стекло, чтобы трубка была с ровным профилем. Но там уже мелочи всякие идут, на которые уже обращают там, ну, какие-то спецы. А так, ну, трубку намотать, в принципе, это, ну, не прям вот, не супер прям сложно. Но так. Ровную трубку хорошую.
Да, но это... намотали трубку, и что вы дальше делаете?
Дальше эта трубка немножко остужается уже в другом пламени, в более холодном пламени,
так сказать. Тоже в пламени? Ничего себе.
Ну, то есть, поскольку кислородная, вот если добавлять кислород прям в пропан, то есть там получается, ну, не буду врать, но больше 3000 градусов. А потом, если убрать кислород, то получается просто вот такое обычное коптящее пропановое пламя, ну, как все себе представляют, такое желтое.
Да.
Оно сильно-сильно, то есть оно 1000 где-то. То есть можно сказать, что сначала одним разогреваешь, а другим уже охлаждаешь, но тоже огнем. И нельзя просто очень быстро все это делать со стеклом, нельзя, чтобы резкие перепады были, потому что иначе оно треснет.
То есть, если просто вы отложите вашу вот эту вот спиральку куда-то в сторону, она треснет, потому что сразу охладится слишком быстро.
Ну, как бы, если ее прям быстро снять, и если она из специального термостойкого стекла, да, сделана, то она прям вот так вот не треснет, но в ней останутся напряжения внутри, и она когда-нибудь может бахнуть. То есть, потом ее вот эту спиральку снимают и кладут в печку.
Не, ну, конечно, звучит потрясающе. Чтобы охладить, мы просто пламя дадим чуть-чуть поменьше, да.
Да.
Это не слишком такая очевидная вещь. Интересно. И хорошо, ну, охладили. И это сколько вы охлаждаете? Час? Сколько это вообще по времени все происходит?
Это так называемый отжиг в пламени называется. Это, да. Ну, там, меньше минуты, я думаю, минуту где-то. То есть она так немножко остывает, а потом, я говорю, я ее кладу в печку специальную, печь для отжига, которой 500, там, ну, если это пирекс, да, 560 градусов. Там она полностью прогревается, у нее снимаются вот эти как раз натяжения, которые еще там внутри остались от того, как она наматывалась, да, и неравномерно нагревалась. То есть она полностью там прогревается, и потом медленно остывает до уже какой-то температуры, там, ну, за вечер я обычно, то есть я ухожу когда с работы, выключаю печку, и у меня там на следующий день уже все готово.
Ну, то есть сколько день уходит на одну такую деталь?
Ну, отжигать нужно, да, день. Ну, то есть часто бывает так, что вот хотелось бы, я это ее сделал, и вот нужно ее остудить и в руки взять и куда-нибудь припаять. Нельзя припаивать, потому что нужно ждать, и, соответственно, да, это вот это очень сильно увеличивает время изготовления.
Ученый к вам пришел в понедельник, сказал, да, давай мне, Илья, спиральку, вы ему говорите, во вторник приходи, с утра забирай.
Ну, если это такая простая спиралька, то да, конечно, тут на следующий день. А так, обычно, ну, не знаю, неделю можно спокойно брать на всякие что-то там, даже несложное. Просто потому, что очень часто что-то со стеклом, над вечно что-то может не так пойти. То есть, как всегда, две проблемы, то одно, то другое, как говорится. И то треснет, то там где-нибудь что-нибудь подплавится нигде, то и плохо припаяется, отвалится, разобьется, просто упадет. Всякое бывает. Поэтому зачастую запасом берешь просто время и, да, и делаешь, переделываешь.
Процент, вот про переделываешь, процент брака у вас, он какой?
Ну, смотря что делать, опять же, если что-то новое делаешь, что ты никогда не делал, там вообще, ну, там точно, как сказали, надо штук 20 точно запороть будет. Ну, не прям 20, конечно, но если точно никогда не делал, то, может быть, и 20, и 100 можно запороть, и больше запороть, вообще ни одно не сделал. А если что-то постоянно делаешь, то там, ну, все равно брак будет, конечно, тот или иной, потому что не очень большой будет, может, процент, там, процент, может, 10, может, даже меньше. Проблема в том, что стекло, даже то, которое с завода идет в трубке, оно не идеальное, оно неровное, оно там может быть и пузырь, оно может быть и овальное где-то. А если овальную трубку нагреть и раздуть, она овально раздуется. Ну, то есть процент брака есть, и он не всегда даже зависит от стеклодува. Просто, ну, так вот вышло.
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это программа о профессиях «Изнанка». Наш сегодняшний герой – стеклодув Илья. Если вы хотите стать участником следующих выпусков «Изнанки», присылайте мне личное сообщение в Фейсбуке, Телеграме или Инстаграме. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка», и меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня мы рассказываем о работе стеклодувов, наш герой Илья. Правда ли, что во время вот этих ваших стекольных дел вы должны стекло постоянно вращать? Иначе работать не можете. Почему?
Совершенно верно, да. Постоянно нужно вращать. Это вот самое, наверное, главное качество стеклодувов. Я думаю, что легкие нужно большие там или что-то еще. Но вот именно для протушек, именно вот это вот я из таких людей, которые постоянно что-то в руках крутит. Вот. Да, ну, не можешь сидеть нормально. Постоянно нужно что-то в руке крутить. Вот это, короче, заготовка для стеклодува 100%. Потому что, да, постоянно нужно крутить, иначе, ну, стекло, естественно, оно как мед какой-то жидкий, да, то есть если мед, особенно если очень сильно его расплавить,
ну, да.
Если мед не крутить, да, вот на этой палочке, но он просто вниз течет, и все. А если крутить его, то он будет как такой шарик держаться и даже не будет капать. Дело в том, что стекло, оно, в отличие от металла, не переходит сразу. То есть металл как нагрел, он твердый был, потом хоп, и жидкий.
Ну да.
А стекло у него очень длинная вот эта вот фаза. То есть ты его нагреваешь, оно начинает становиться все мягче, 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 мягче. И вот так вот со временем. И поэтому есть вот этот промежуток, в который можно, вращая это стекло, поддерживать его, даже если тонкая трубка, там 2-3 миллиметра, оно не будет никуда утекать. За счет вот этого вращения оно будет держаться, как бы, ну, формироваться Ну, шар ровный будет, если это раздутое, да, или трубка будет ровная. То есть оно прям само стягивается за счет там, поверхностного натяжения и так далее. Всякие такие эффекты. Но это сложно очень объяснить, потому что это нужно видеть, это нужно желательно даже пробовать. То есть если бы мы говорили бы о стеклодувном мастерстве где-нибудь там на орбите, да, ну, где нету гравитации, там, может быть, можно было бы и не крутить. А так, конечно, постоянно нужно крутить. Лучше уезжать.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Напомните, пожалуйста, еще раз, Илья, вы работаете сейчас на кого?
Я сейчас стеклодув, в институте Капицы я сейчас стеклодув.
А вы там один вот, такой?
К сожалению, да, и причем я туда уже пришел, когда уже там и не было никого. Но до этого, до меня там было довольно много раньше стеклодув. То есть там рабочих мест, там как минимум человек, наверное, на 6, а то и на больше. Сколько там одновременно работало, я точно не знаю, но как минимум трое было точно, прямо для профессионалов. И Капица сам лично принимал стеклодув, он просто уважал профессию.
Производственные травмы и вообще сложности на работе. Расскажите про них.
Ну, конечно, ожоги постоянные. Ну, не такие уж прям, чтобы ужасные ожоги, ты обычно просто привыкаешь уже. То есть пальцы уже такие, как немножко огрубевшие. Но хватануть какую-нибудь вот стекляху горячую – нормально.
Ну, вы сколько лет этим занимаетесь, и до сих пор у вас ожоги? Это несерьезно.
Вот, я же говорю, стекло, оно… Его невозможно отличить, как бы, на взгляд, горячее оно или холодное. Иногда, оно так же выглядит абсолютно, оно лежит и лежит. Иногда ты просто, ну, не помнишь, какую из этих палок ты только что положил, какую нет. Там бардак постоянно, потому что ты, у тебя руки постоянно заняты.
Слушайте, ну так, а вы как ребенок, получается, знаете, им же постоянно говорят, вот это вот не трогай, не трогай. А зачем же вы трогаете, не знаю, пальцами это стекло, если, наверное, можно взять какую-нибудь, я не знаю, палочку?
Так нет, а работает руками же, постоянно руками работает. То есть получается так, что просто палочка-то есть, там специальные хватки есть, и специальные перчатки есть. Но, во-первых, пальцы нужно, чтобы чувствовали, и это все руками это делается. И не то, что я там работаю и схватил близко к стеклу горячего, такого не бывает, естественно. А то, что я поработал, например, там в печку положил, слишком глубоко засунул, а потом когда достаешь эту из печки, как бы палку, да, она холодная с одной стороны и очень длинная горячая. И ты что-то забываешься, что она совсем чуть-чуть холодная. И просто хватаешься, и, ну, такие. То есть совершенно это сложно контролировать, и не так уж часто бывает. И это, на самом деле, не такая большая проблема. То есть это просто, ну, хватанутая, она немножко пришкваривается сразу в воду, в холодную пальцу, и все. На следующий день я даже уже не чувствую ничего.
Есть ли у вас загар какой-то особый от того, что вы постоянно перед горелкой сидите?
Ну, это такой, скорее, какой-то красный, что ли.
Копчение, ну, копчение.
Не-не, копчения точно нет, потому что это не то. Она не излучает просто в том диапазоне, чтобы закапчивалось. Но красное лицо от инфракрасного вот этого излучения, от, грубо говоря, от просто от жара. То, что стекло, оно когда там 500 плюс 500 градусов, там 600 градусов, 700 градусов, особенно если это какой-то шар, там, не знаю, там миллиметров 100-150 диаметров даже, да. От него прям инфракрасный и прям шпарит. То есть, ну да, то есть лицо красное может быть, но это редко довольно. Есть плюс еще маски специальные, то есть если что-то большое работаешь, маску одеваешь, и оно как бы не так сильно страдает.
Глаза у вас страдают, опять же, вроде как там все это ярко светится у вас.
Ну, у меня уже не страдают, в плане того, что раньше вот стеклодувы как раз не очень почему-то в очках работали, у нас не было почему-то принято. А сейчас, ну, уже давно уже разработаны специальные очки, естественно, как у сварщиков есть свои специальные очки, так у нас вот специальные очки, и они там чуть-чуть лучше них видно, там добавляют специальные DDIM, так называемые. Это вот специальные фильтры. Они также используются, например, там, как фильтры увеличения четкости, например, на всяких там приборных панелях. Но это специальное стекло, которое специально отрезает определенные спектры этого излучения. Это нормально.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Стеклодув Илья, герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». А самое сложное, что у вас на работе во время рабочего процесса может произойти, это что?
Именно вот для меня самое, ну, как бы не то, что сложное, самое нервное, наверное. Если кто-то приносит чужое что-то на ремонт, что-то очень дорогое, а то есть там, ну, все эти штуки стеклянные, какой-нибудь вот этот сосуд Дюарес, термос здоровый, если его там в Германии заказываете новый, то он может стоить там по 5000 баксов спокойно, а то и больше. То есть это просто очень дорогая вещь, и когда тебе приносят на ремонт такую штуку, ну, короче, страшно просто бывает, надо что-то с ней делать, даже страшно даже разбирать ее немножко, ну, а ее чинить там нужно, чтобы что-то не бахнуло. Это, конечно, все обговаривается, но все равно очень не хочется такое бахнуть. Бывает такое.
Самое такое вот глобальное, как говорят наши западные коллеги, факап, который у вас случался, самый большой провал, это что, кокнули?
Ну, вот такой дивар я бахнул один.
И что делали потом?
На ремонт. Ну, это тоже из другого института. Это в итоге оказался просто дивар не из того стекла, который у нас есть. То есть я не смог к нему подпаяться, и в итоге он развалился весь. Ну, что ну, мы пожали плечами и сказали, ну, ладно, появится такое стекло, попробуем его дальше починить. Вот. Ну, там заранее как бы мы все это обговаривали, что будем пробовать, что это непонятно, неизвестно. Но вот все равно неприятно, конечно, вышло. Но бывает такое. Это ну, нормально в стеклодумном мастерстве, что что-то развалилось, разбилось.
Как у вас с легкими?
С легкими нормально. Ну, то есть, тут какая бы проблема может быть? Асбест. Вот. Я говорю, там не так уж много нужно дуть, чтобы это был какой-то там эмфизема развивался или какие-то другие там плохие вещи, да, как у трубачей, например. То есть трубачи намного больше дуют, чем стеклодувы. Вот. То есть с легкими, ну, такой особой нагрузки какой-то на легкие нет. Но если не считать, вот говорю, асбест и вот эти силикаты, они очень тоже силикоз, это называется, остаются в легких, короче, и потом оттуда не вылезают. Но это все очень долго и хронически, и это просто вредность скорее. То есть,
слушайте, Илья, а асбест, простите, пожалуйста, а асбест он для чего нужен?
Асбест это, ну, опять же, сопроводительный такой вспомогательный материал. Стеклодуву вообще без асбеста очень тяжело. Ну, насколько я знаю, там в Германии, там в Штатах народ втихую использует, короче, асбест этот, потому что он очень нужен. Потому что он не липнет. Это практически единственный материал, который не горит в этих температурах, то есть там 2000, да, ну в огне не горит он вообще абсолютно. Все можно и в печку 500 сейчас засунуть, и прям вот рядом с ним работать, и он не липнет к расплавленному стеклу, то есть оно прям расплавляется и не липнет к нему. И больше таких нету материалов. Есть еще графитовые ленты там, но это все не то, они хрупкие и дурацкие, а асбест это вот, ну, нормальная штука такая. Ну, то есть реально он высокотемпературный, просто больше нету, аналогов нету. Просто вот нету, и все. Других материалов таких нет. Поэтому
так в этом вы его конечно, куда мажете-то или как используете? Просто вы сказали, что, например, если мы делаем спиральку, то вы натираете трубку мелом. А асбест тогда куда?
Да. А асбест нужен, ну, например, если мы возвращаемся к спиральке, то эту спиральку потом нужно засунуть, например, в трубку внутрь. Понятно, да, чтобы она внутри была. Вот. И для того, чтобы ее там припаять внутри, ее нужно как-то зафиксировать. А зафиксировать его нужно как раз вот это оборачивается асбестом, засовывается внутрь, пропаивается, потом асбест достается и вуаля. Либо, например, можно асбестом изолировать. Например, если ремонт какой-то идет, особенно если это какая-то цельнопаянная, здоровая, прям такая, как холодильник, я имею в виду, как домашний холодильник, установка вся из стекла, там столько трубок всяких, там все это припаяно, перепаяно. Вот. И нужно какую-то туда, например, лампу впаять, электровакуумную лампу. Да. Какие старые были, вот такие, чтобы там вакуум какой-то померить или еще что-то. И для этого всю эту штуку, вот эту здоровую, нужно как-то изолировать, чтобы ты случайно ее не треснул, там не, огонь куда-то не попал. Все это, значит, оборачивается этим асбестом, можно даже мокрым облепить его, да, и потом уже работаешь там, где не обернуто, остальное ты работаешь там. Вот так вот. То есть асбест, он много где на самом деле нужен. То есть везде, где нужно что-то придержать, изолировать, просто куда можно положить горячее стекло. Да? То есть, например, стол из асбеста или какой-то плитки, что ли, не плитки, не знаю даже, если честно. Но какая-то асбестовая штука, тоже не горючий. Вот тут вот асбест. Не то, что в стекле, а вот он где-то рядом все время.
Что ваши знакомые говорят про вашу специальность? Семья, дети, если есть?
Детей нет, семья... Вот сложный вопрос, конечно. Да вроде, ну, все вроде поддерживают на самом деле. То есть, ну, никто мне плохого слова никакого не говорил на эту тему. Но, не знаю, мне кажется, конечно, смотрят как на фрик небольшого. Ну, нет, ничего страшного, я понимаю.
Но вы сами себя фриком считаете?
Я, ну, как бы я настолько, ну, я просто хорошо себя знаю, поэтому я же знаю, что я не фрик. Вот. Но в целом, да, выглядит довольно фриково. Фриково. Ну, мне нравится. То есть я не против, я люблю фриков, я не то, что там... Даже если я считал бы себя фриком, это не было бы плохо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Давайте перечислим сферы, где стеклодув может себя проявить. Вот вы сейчас работаете в научном институте, там делаете сложные вот эти аппараты. Художественные различные дела, вы тоже можете все это мастерить.
Да.
А еще что? Вот с навыками стеклодува, куда можно бодаться?
С навыками стеклодува, да вот...
Можете ли вы, например, сейчас проводить какие-то мастер-классы для взрослых и детей, и вот тем самым дополнительно себе какие-то денежки обеспечивать?
Да, конечно, ну, все обучение, естественно, да. Плюс еще, вот, у нас, к сожалению, мы потеряли это раньше. Раньше было это, что, например, все студенты химфака или там все студенты физфака, они проходили практику в стеклодувной. То есть мы учили не только там детей, там мастер-классы, там девочкам, да, показать, как бусинки делать или шарик выдуть на елочку, а прям вот проходили у студента и учились чего-то себе там паять. То есть потом они могли прийти и сами чего-то спаять. Но по практике даже старые вот ученые, кто проходил через эти практики, они как бы сами, ну, от этого только больше уважения к стеклодувам появилось у них, и они сами мало кто делает. Но я смотрю, за рубежом кто-то что-то делает сам, поедет. А у нас вот, я не видел такого практически. Так что да, обучение, естественно, то есть если как мы по сферам говорим, да, то да, образование – это определенно... куда можно двинуться. Но опять же, получается, что я стеклодувом-то и остаюсь, как бы.
Ну, да. Не, ну я же об этом и говорю. То есть, где вы, как стеклодув, еще можете именно дополнительно заработать? Что вы можете делать?
Да, да, конечно.
Я не говорю.
Получать можно.
Вопрос про отказ от вашей специальности, он обычно у меня припасен на самые последние минуты программы. Но давайте сейчас уже тогда скажем. Если вам запретят заниматься стеклодувными вашими делами, где вы себя найдете? Куда вы пойдете работать?
Ну. Понятно, ну, естественно, понимаешь, это невозможно, но да, если вдруг такое, то, ну, скорее всего, в какое-то в управленческое, может, какой-то в институт, там, каким-нибудь заведующим в мастерской какой-нибудь, или обратно в медицину, или можно
пойти... Только не в зубы.
Или переводчик, ну, зубы, ну, не принимать пациентов, тоже как-нибудь около там, может быть, в рентгенологию какую-нибудь, да много куда можно пойти, если бы было желание, как говорится.
Ваши профессиональные мечты, связанные с работой стеклодува, они про что? Ну, допустим, в 40 лет вы по-прежнему стеклодув, но хотите ли вы быть как-то масштабнее, значимее? Хотели бы вы иметь какую-то целую мастерскую, где у вас сидят 200 стеклодув и дуют, работают с горелкой, мастерят и так далее?
Ну, это скорее как в менеджмент какой-то, а я больше для себя рост какой-то как персональный, что ли, вижу. То есть я в 40 лет, скажем так, вижу либо это какой-то хороший очень институт, очень максимально, потому что сейчас у меня очень старое все там сталинское или раньше даже. Я вижу, да, какую-то хорошую лабораторию в какой-то, может быть, компании, может быть, в какой-то фармкомпании или в химической какой-нибудь компании. Причем, не знаю, даже в России или нет. А так, именно конкретно, чтобы я бы прям вот так вот хотел, не знаю, ну, скорее просто поехать вот в Америку, там есть у них соревнования, стеклодув, что-то такое, ну, взять их там, показать им, что сказать, где раки зимуют. Вот такие какие-то простые довольно мечты. Мне больше ничего не нужно. Вот мастерскую было бы хорошо в каком-нибудь, не знаю, в Курчатовском там, не знаю. И быть там главным стеклодувом в Москве, скажем. Вот это да, как-то интересно. Мне кажется, что реально, поскольку я, ну, вот я не вижу, что кто-то моложе меня особо там влезал в научную стеклодувку на серьезном. И мне кажется, что реально я могу один остаться. И меня это, если честно, пугает. И я вот сейчас бегаю везде, ищу коллег, ищу какие-то способы. Я даже Путину написал на пресс-конференцию. Говорю, давайте учить стеклодув. Вот. И они мне даже призвонили. Но вот пока ничего. Плохо все то, что вот так вот исчезающая профессия. Хотя нужно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка» и о работе стеклодува нам сегодня рассказывает Илья. А когда на пенсию стеклодувы уходят обычно?
Я даже об этом не... Потому что вредность, опасность, вроде должна быть какая-то пораньше пенсия. Но я про пенсию, если честно, вообще не
думаю.
Не-не-не,
я не с точки зрения закона. Самый старый, может быть, стеклодув, которого вы видели и помните, ему сколько лет? До какого возраста обычно этим занимаются?
К вопросу об асбесте. У нас есть человек и Аберии, который как раз вот для Аберии там и паял вот эти штуки. Вот ему сейчас 90 что-то лет, и он же живой. И он там лет, может быть, 6 назад, ну, я, правда, сам это не видел, но как бы он приезжал и делал даже что-то на станке там, ну, что-то запаял, как удер или что-то такое. Вот, то есть даже работал еще. Но он совсем уже дедушка, прям совсем-совсем. Но живой. Еще с войны помнят все это.
Женщины стеклодувы, есть ли они?
Есть, конечно, да. Вот есть, есть интересно, можно в Ютубе найти. Это как раз женщина-аппаратурщик, стеклодув. Любовь ее зовут. Она где-то сидит, ну, где-то... Если честно, я москвич, поэтому я не знаю, где точно. Вот. В каком-то городе, да, небольшом. И, ну, получает там, конечно, копейки, ужасно там к ней относятся, но работает там. Там интересная тоже история, как она там училась, как она попала на производство, как она там боролась сама с собой. Интересная история. Но есть, да, конечно,
стеклодувы. А кого больше? Женщины. Кого еще... больше, мужчин, женщин?
Ну, если мы берем прям стеклодувы, то есть те, кто что-то более-менее серьезное делает, то, конечно, мужчин. А если... в эту группу мы как бы добавим те, кто вот бусоделицы, да, как их называют, лэмпворкерши, которые бусы делают, то, наверное, получится, что больше женщин. Потому что это более распространенная вещь, это как хобби. То есть вот кто-то вышивает, а кто-то вот эти бусинки сидит делать на маленьких горелочках.
Несколько вопросов осталось. Вопросы из интернета, из Гугла. То, что пользователи интересуют относительно вашей специальности. А как открыть стеклодувное производство?
Ну, открыть... это невозможно. Для начала попробуйте найти себе стеклодувов. Вот с этого нужно начать. И кто захочет к вам там ехать, потому что, ну, все думают, что сейчас, ой, вот мы сейчас откроем, напишем там, ну, что там, стеклодув, это же там токарь, типа, сейчас напишем, там, 30 тысяч оклад, короче, и к нам все что-то полетят со всей страны стеклодувы. Потом, типа, 40 тысяч пишут, потом 50, потом 70, и что-то не летят никто. Вот, вот так и выходит, что нужно стеклодув дойти, естественно, а все остальное приложится, потому что стеклодув нормально, он знает, как и мастерскую организовать, и как, что делать лучше и так далее. То есть, да, нужно сначала стеклодув дойти, а так-то можно организовать, можно не так уж сложно, там, печку поставить или даже горелки какие-то поставить, это мелочи, скажем так, по сравнению с тем, чтобы найти человека.
Ну, а если вот на самом деле организовывать с точки зрения затрат, вы представляете, минимальный набор сколько стоит? Вот то есть, загорелся человек, человек идеи. Я хочу делать дома какие-то вот эти вот всякие штуковины из стекла.
Мышки.
Ну, мы хотя бы мышки, да. Что нужно, сколько это будет стоить?
Ну, самый простой вариант – это найти аренду вот так небольшой горелки для начала, да, чтобы пойти попробовать. А сколько будет стоить мастерская? Ну, я не знаю. Ну, я думаю, в миллион можно уложиться, если это небольшая. Но я думаю, даже и меньше. Ну, то есть, смотря, опять же, что будет делать, что будет заказывать, что можно самому. То есть, в принципе, там все не такое уж и дорогое. То есть, горелку можно взять там советскую, да, компрессор там купить или что-то тоже недорого. Баллон с кислородом стоит недорого, баллон с пропаном стоит недорого. Вот. И все это дело поставить. Вентиляция. Вот. Самое дорогое, наверное, вентиляция будет. Потому что вентиляция нужна очень хорошая.
А форточку можно... открыть нет?
Просто, ну, горелка, которая, она довольно-таки хорошо так живет, воздух, скажем так, мгновенно просто съедает весь кислород в комнате, и все, и можно это, ну, просто умереть.
Спасибо огромное. Илья Стеклодув из Москвы был сегодня героем программы «Изнанка». Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне свои заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите мне личные сообщения в Инстаграме, Фейсбуке или Телеграме. Аудио и текстовую версию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».